Глава 18. Джим. Паника была глубокой и беспричинной. Казалось, что вибрирует сама станция. Джиму даже пришлось проверить, чтобы убедиться, нет, только он. Он обнаружил, что сообщение кончилось, а он не помнит, о чем шла речь. Перевел его к началу, глубоко подышал и постарался, чтобы мысли опять не ускакали черт знает куда. «Сообщение для Наоми Нагаты. Я Антон Треха. Думаю, вы знаете меня и знаете, в каком мы оба положении. Нам с вами давно пора поговорить. Я хотел бы предложить союз. Я не собираюсь преуменьшать или отрицать расхождение между нами. В то же время у нас есть доступ к определенной информации, выявляющей точки уязвимости, с которыми мы, каждый по-своему, пытаемся бороться. Одна проблема у нас с вами общая. Пространство колец и нераспознанные сущности в нем представляют собой экзистенциальную угрозу человечеству. Для сдерживания этой угрозы необходим контроль над доступом к кольцам. В то же время мы оба понимаем, что когда от людей требуют отказаться от насущных потребностей ради большего блага, вежливая просьба никогда не действует». Треха развел руками, подчеркивая свое бессилие. «Что нам остается?» У Джима заболели ладони, и он заставил себя разжать кулаки. «Здесь у меня есть копия подписанного вами документа. Правила безопасного использования врат. Имеется и анализ трафика, показывающий, в какой степени ему подчиняются. Я поставил на анализ своих лучших людей и должен сказать, вы чертовски хорошо справились. Надежно сделано. Если бы график действовал, он позволил бы далеко продвинуться в предотвращении угрозы инцидентов. Вам не хватает лишь одного — возможности ввести его в действие. Разделяя ваши заботы о человечестве в целом и признавая общую для нас историю и мораль, я готов предоставить свои силы в ваше распоряжение. Я от лица Лаконии и Верховного Консула Дуарте предлагаю подполью не только перемирие, но и сотрудничество. Мы обязаны покончить с мелкими дрязгами и ссорами. Думаю, вы это понимаете, и я на это готов. Более того, я согласен разместить в пространстве колец два лаконских истребителя, даже сознавая риск, которому они подвергаются, с единственной целью — гарантировать выполнение установленного вами протокола переходов. Мы не будем ограничивать и контролировать торговлю. Я гарантирую безопасность любого использующего врата корабля и полную амнистию подполью. И начну я с перенаправления на эту задачу сил, присутствующих сейчас в системе Фригольд, продолжал Треха. Вот мое предложение. Единый фронт против истинных врагов человечества. Все, чего я прошу от вас в подтверждение доверия и доброй воли, это вернуть находящегося на вашем корабле пассажира. Вы не хуже меня знаете, что с нашей стороны ей ничто не угрожает. Мы хотим лишь возвратить ее домой. А учитывая примирение сторон, для нее больше нет причин жить в изгнании. Сообщение закончилось, а Джим еще мгновение оставался не здесь. Каюта станции Драппер, койка, чуть заметная сила тяжести — все это никуда не делось. Но стало не столь непосредственным, не столь реальным, как тюремная камера в глубине здания Лаконского государственного совета. Реальным был страх. А еще реальнее — сдвоенное чувство отчаяния и ответственности. Убежденности, что все зависит от него и что он бессилен. Как будто видишь, как падает дорогая и хрупкая вещица, и знаешь, что подхватить не успеешь. Все готово было разлететься вдребезги, и он, хоть и не мог ничего изменить, сгибался под тяжестью горя, как будто нес его в одиночку. Он так много сделал, он так старался и так мало добился. А теперь они задают вопросы, с болью вытягивают ответы, пока он не скажет хоть что-то. Или и вопросов не задают, просто избивают, пока он не усвоит, что отдан им на милость, а милости они не знают. Маленькая неподвижная частица сознания, со стороны наблюдающая за остальными частями, отметила странность. Будучи пленником на Лаконии, он держался. Заставлял себя планировать, интриговать, встречать страдания с твердостью, какой не находил в себе теперь. После побега он ощущал эйфорию. Спокойствие, цельность, возврат к жизни, на которую и надеяться перестал. Но когда погасли восторги медового месяца, под ними обнаружился изуродованный шрамами сломленный человек. Он чувствовал себя не слабым, ничтожным. За спиной остались годы. Годы плена и пыток тоже тяжелые, и годы, когда он играл роль почетного гостя, все время ощущая дышащую в затылок смерть. Годы в роли танцующего медведя. Эти были хуже, потому что они сломали его представление о себе, о том, кто он такой, о том, что такое истина. Того Джима Холдена, который запустил тревогу на станции Медина, не стало. А Джим Холден, интриговавший против Картасара в поддержку Элви Акоя, с самого начала был наполовину фальшивкой. Он был тем, что от него осталось, опивками, огрызками. «Джим, вернись ко мне!» Он переключился. Увидел тесную каюту, будто запустилось видео. Рядом была Наоми. Он не запомнил, когда она вошла. Наоми держала его за руку. «Привет!» — заговорил он, с натугой изображая бодрость и веселье. «Подумать только, кого я вижу!» «Так ты посмотрел сообщение?» «Ага, да, посмотрел». «Я надеялась, что ты еще спишь. Надо было мне сразу сюда идти». «Нет», — возразил он, — «я в порядке. Просто прорабатываю небольшую старую травму. И соображаю, что взять на ужин. Обычное дело. Что я пропустил?»
«Можно отложить этот разговор».
«Не поможет», — сказал он, сжимая ее пальцы. «Отложить разговор не поможет. Пока ты здесь, со мной все в порядке. Даже полезно вытащить это дело наружу, честное слово». Он не знал, правду ли говорит, но и не был уверен, что лжет. Он видел, как она решила ему поверить.
«Он капитулирует», — сказала Наоми.
«Только если ты возьмешь его на должность полицейского», — заметил Джим. «Это не совсем капитуляция».
«Я прочла приложенный им договор», — сказала она. «Он действительно видел мой график движения. Местами цитирует дословно. И его корабли переходят под мою команду».
«Это хорошо».
«Он хочет превратить подполье в новый союз перевозчиков. Устанавливать правила будем мы, вне лаконской системы субординации. За нами остается право не пропускать лаконские корабли».
«И что ты думаешь?»
«Что это пахнет фальшивкой. Слишком хорошо, чтобы можно было поверить», — сказала она. «Но ведь мирные договора так и заключаются. Такое уже бывало, верно? В истории полно войн, закончившихся потому, что люди решили их прекратить. Мы нанесли Лаконии тяжелый удар. Мы разрушили строительные платформы, и восстановить их невозможно. Во всяком случае, не в ближайшее время. Дуарты, создававшие всю эту систему вне игры. А налеты, отключающие то людей, то законы природы, это действительно угроза».
«Угроза», — согласился Джим.
Наоми тряхнула головой. «Все во мне кричит, что это ловушка, но вдруг нет, а я откажусь. Если это не тот просвет, которого я искала. Даже не знаю, чего мы от них хотим».
Открылась дверь в маленькую общую комнату. Голоса Терезы и Алекса смешались, перекрывая друг друга. Негромко гавкнула андатра, вставила свое слово. Наоми наклонилась к Джиму, уперлась лбом в лоб, будто они оба были в скафандрах и хотели поговорить неслышно для других. «Я переживу», — сказал он, — «уже лучше, совсем хорошо».
«Эй, там!» — позвал Амос. «Вы о том же говорите?»
«Сейчас выйдем!»
— громко отозвался Джим. Она опустила ладонь ему на затылок, как бы ласково погладила, и потом оба вышли. Алекс с Терезой подпирали стены. Амос сидел на полу, лениво почесывая за ухом андатру. Собака, улыбаясь ласковой собачьей улыбкой, переводила взгляд с Амоса на Терезу.
«Как идет дозагрузка?» — спросила Наоми.
«Хорошо!» — ответил Алекс. «Трюмная команда здесь, что надо. Как всегда!»
«Я все забываю, как долго ты был здесь дома», — проговорил Джим. «Этот кусок я пропустил».
«Народ тут хороший», — сказал Алекс.
Джиму подумалось, как много семей нажил Алекс на жизненном пути. В военном флоте, с первой женой, с командой Кентербери. С браком у него получалось не очень, зато был дар строить себе дом или находить.
«С ремонтом немножко иначе», — подал голос Амос. «Идет не так быстро, и в некоторых частях, если начать, мы до окончания не сможем взлететь. И времени может занять больше, чем дали жителям Фригольда. Я бы сказал, стоит отложить, пока не будем знать точно».
Наоми, кивнув, прижала большим пальцем нижнюю губу, задумалась. Она выглядела старой, и правильно. Они оба состарились. Но мало того, она выглядела твердой, а насчет этого Джим сомневался. Хотя действовать им не раз приходилось так, будто это правда. Такому они хорошо научились, и она, и он.
«Что возвращает нас к главному вопросу, не так ли?» — сказал Джим.
«Так», — согласился Амос.
«Что скажешь?» спросила Наоми таким тоном, как будто Амос был прежним.
«Скажу, что если вы откажете, мы так и не узнаем, что у них творится. Подозревают то же, что и у нас.
И в этом случае менее чем через двое суток Дереха начнет убивать», — добавил Джим.
«И почти сразу после этого нам придется отсюда уходить, если допустить, что нашу маскировку еще не порвали в клочья».
«А, маскировку как раз порвали», — протянул Амос. «Я думал, это и так ясно».
«Ясно», — кивнула Наоми. «Вариантов у нас немного, и все плохие». «О чем это вы?» «Вы меня выдаете», — заговорила Тереза. «Речь ведь об этом? Ясное дело, вы меня выдаете».
«Не так это просто, кроха», — сказал ей Амос.
Девочка наморщила лоб. «Я не стою 100 000 человек». Джим, как школьник в классе, поднял руку.
«То есть ты хочешь вернуться?»
«Нет, не хочу. Мне там смерть, но я одна, а тут целая планета. Вы меня сдадите, вам придется».
«Мне нет»,
— с обманчивым равнодушием возразил Амос. Джиму было знакомо это предвещавшее взрыв равнодушия, а Терезе, наверное, нет.
«Мы уже решили, что Треха предлагает то, что предлагает», — спросил Алекс. «Что его заботит только логистика? Я что-то не в восторге. Чтобы вернуть Терезу, нам придется выдать себя. Видимо, причалить к какому-то из их кораблей. А я видел в деле их силовые скафандры. Если решаться на абордаж, нас пройдут как папиросную бумагу».
Тереза все хмурилась, но уже по-другому. Джим неотрывно наблюдал за девочкой. Она, зная Лаконию, повидав ее изнутри, как никто иной, первой поверила. Если Треха что-то предлагает, он это всерьез. Наверняка искренне. Джиму пришла мысль, не вернее ли ее чутье, чем его недоверие или сомнение Наоми. Молодой свежий взгляд видит яснее? Или же опыт помогает лучше распознать расставленную ловушку?
«Треха, пока не стал лаконцем, был марсианином», — продолжал Алекс. «Он предал свой народ. Едва ли это довод в пользу его верности слову».
«Мой отец тоже был марсианином», — напомнила Тереза, впрочем, без особой горячности. Так будто думала о другом.
«Вопрос в том, можно ли доверять его обещаниям», — заметил Джим. «Ответ на этот вопрос у Треха в голове. Туда нам доступа нет. Так что остается делать ставку на одно или на другое».
«Есть еще кое-что», — сказал Амос. «Выдав кроху, останемся ли мы хорошими людьми? Это тоже вопрос».
«Вопрос», — признал Джим. «Когда выбор между одним и 100 000 и думать нечего», — сказала Тереза. «Да меня и не убьют». Но взгляд Наоми уже обратился внутрь. Что-то в словах Терезы ее зацепило. Джим увидел, как она поняла, даже раньше, чем понял, что именно она поняла. Наоми шевельнула бровью, покачала головой, всего на миллиметр вправо и влево. «Знаете, что происходит?» — заговорила она. «Это он перебрасывает на меня ответственность за свои дела. Тереза права. Она точно определила поставленный передо мной выбор. Один человек против множества. Но убить многих собираюсь не я, а он. Выполнив его требования, я спасу людей, которых он готов убить в наказание мне за отказ».
Смешок Амоса очень походил на лай андатры. А заговорил он, подражая ласковой угрозе насильника.
«Смотри, до чего ты меня довела, детка! Зачем ты так меня сердишь?»
«Вот-вот», — кивнула Наоми. «Я не могла взять в толк, но именно поэтому я не могу согласиться. Он приставил мне ствол к виску и делает вид, что только мне решать, спустит ли он курок. Это не доказательство доверия, а очередная угроза».
«Не забывай и об уступках, амнистия», — сказал Джим. «Тут не только палка, но и морковка перед носом».
«Морковка ничего не меняет, пока палка у него в руках», — возразила Наоми. «Хватит с меня палок. Я дисквалифицирую палки. Другое дело, если бы он вывел Дереха из Фригольда. Но он не вывел. Он предпочел этот вариант, значит, я не могу ему доверять».
«Кроме того», — улыбнулся и Джим, — «он просит выдать ему девочку, которая к нему не хочет. Значит, пошел он нафиг. Мы на такое не согласны».
«Пошел он нафиг», — подтвердил Амос.
В комнате стало тихо. Наоми поджала губы и почти незаметно качала головой, мысленно продолжая разговор. Джим задумался, что она говорит и кому. Пожалуй, тем, к кому она обращалась, повезло, что их здесь нет.
«У нас два хороших корабля», — сказал он.
«Два-то два», — отозвался Амос. «Я обоих люблю, но Росси чувствует себя на все свои годы. И предштормовой давненько не подновляли».
«Два почти хороших корабля», — уточнил Джим. «Тоже неплохо». Загрузим к себе всех, кто есть на станции Драппер, и рванем к кольцу, а если ястреб попробует остановить, собьем его. Когда предштормовой выйдет из укрытия, они лишатся предлога для бомбардировки Фригольда. Хоть планету сохраним.
«Из наших плохих вариантов этот лучший», — признала Наоми.
Джим направился к двери. Он чувствовал себя почти прежним. Страх, паника не ушли, но уменьшились в размерах. С такими уже можно управиться.
«Первым делом проверить, чтобы хватало болванок для рельсовой», — сказал он, нажимая на дверную ручку.
Дверь не сдвинулась, а на запорной панели высветился сигнал. Эта ошибка здесь была настолько не на месте, что он еще дважды дернул дверь, прежде чем смысл надписи дошел до сознания. «Аварийная изоляция, вакуумная тревога».
«Вот это диво», — произнес он.
Наоми уже обращалась к своему терминалу.
«Джиллиан, что происходит?»
Ей ответил жесткий колючий голос.
«Я понимаю, что вы взволнованы, мэм».
«Что вы делаете?»
«При всем уважении к представляемой вами гражданской ветви подполья, здесь военный вопрос. Враг угрожает 100 000 человек и готов пустить их в расход, а требует одну девочку, которая не сделает ничего плохого. В таком обмене нет ничего позорного».
«Вы поверили, что Треха, получив ее, действительно уйдет?» — спросила Наоми.
Она не повысила голоса, но в нем звенел гнев.
«Согласно самым надежным нашим источникам, этот человек держит слово», — ответила Джиллиан.
«Это не ваше дело, мое», — сказала Наоми.
«При всем уважении, я, как капитан предштормового, являющегося флагманом наших боевых сил, уполномочен на решение военных вопросов. Этот военный».
«Джиллиан!»
— позвал Алекс достаточно громко, чтобы его было слышно через ручной терминал Наоми.
«Напрасно ты это делаешь! Бобби бы так не поступила!»
Капитан Драппер понимала, что одно лицо не должно вставать на пути у большого блага, капитан Камал. «Будь она здесь, она поступила бы, как поступаю я».
Амос хмыкнул.
«Сколько себя не уговаривай, солнышко, правдой это не станет».
«Ястреб направляется сюда с представителем Лаконии на борту. Дереха сопровождает его в качестве эскорта с условием, что после передачи оба корабля должны будут покинуть систему. До тех пор я ограничиваю ваше перемещение жилыми помещениями», — объявила Джиллиан. «После передачи, когда вы достаточно остынете, можно будет обсудить, готовы вы на раскол подполья или поддержите мое решение».
Джиллиан начала Наоми, но связь уже заглохла. Общая комната стала тесной, как клетка. И страх впился Джиму в позвоночник, такой свежий и злобный, словно он и не держал его под спудом столько дней. Рядом разговаривали, голоса накатывали волнами.
«Алекс, я бы ее вразумил, только бы она меня выслушала».
Амос вслух рассуждал, сколько уйдет времени, чтобы пройти коридор в жестком вакууме, и выживут ли остальные, если он это сделает. Наоми снова и снова повторяла имя Джиллиан, добиваясь связи. Молчал только он, или нет, еще Тереза. Она взглянула на него, будто они тут были одни. Он ей кивнул. Она кивнула в ответ.